«Что ж тут хорошего?» — пробурчал Лосев. Но она засмеялась, ничего больше не объясняя. К Тучковой приехала сестра с мужем. Он был московский журналист. Она показала ему астаховскую картину. И он загорелся написать о ней. Может быть, Лосев согласится зайти, познакомиться с ним? Но Лосев поблагодарил. Как-нибудь в другой раз. Лосев протянул руку, прощаясь, и тут произошло неожиданное. Тучкова взяла его руку обеими руками, прижалась к ней щекой и быстро поцеловала в ладонь. Горячая щека, холодный нос, сухие губы — все ощутилось одновременно. Лосев замер. Очнулся он, когда Тучкова и не было. А он шел назад, ноги его переступали, внутри же все замерло в неподвижности. И только там, в самой глубине, где рождаются мысли и чувства, что-то происходило. Глава 13. Дела складывались удачно, довольно удачно, потому что никогда не бывает, чтобы все удалось провернуть. На это расчета нет. Готовишь вопросы всегда с запасом. В облторге он опоздал, холодильную установку отдали в новый сельский универмаг, зато договорился о партии детской одежды и польской мебели. У железнодорожников включил в план реконструкцию вокзала, еще обещали привокзальную площадь привести в порядок, тут повезло крупно. Лосев зашел, когда искали подходящий адрес. Случайно из обрывков фраз уловил он суть разговора, вмешался и в самый раз со Штатами тоже уладил без потерь, а все равно радости не было. Из отдела в отдел, из кабинета в кабинет, для каждого заготовлен листок в специальном блокноте, чтобы не забыть в финансовом отделе, что в промышленном. А в папке заготовлены отпечатанные бумаги, чтобы в случае согласия тут же закрепить, чтобы было на чем резолюцию поставить. Это основа, их немало, основ первейших правил для всяких хлопот. Нельзя сразу «Здрасте, вы почему деньги урезали на телефонизацию? Надо сперва просто пообщаться, как с давними знакомыми. У всех семьи, заботы». Особенно он был внимателен к женщинам. В них была какая-то материнская отзывчивость к его заштатному маленькому невидному городку. Он похвалил новую прическу Натальи Николаевны, отметил, что все девочки в отделе загорели, а у Ани появились дивные расписные бусы. Каждая сотрудница была для него, кроме всего прочего, еще и женщина. У себя в Лыкове он не мог себе этого позволить. Здесь, в области, к нему возвращался мужской интерес. Что-то включалось, и он начинал видеть их, подобранные в тон кофточки, шарфики, сумочки, тщательно проверенные перед зеркалом, обсужденные краски губ, век, волос, то, что составляет азарт, игру женской жизни, независимо от возраста. Женщины отлично чувствовали в нем непритворный интерес к себе, то есть к их нарядам, то есть, опять-таки, к себе. Мнение Лосева о платьях, о прическах, то, как он это замечал и оценивал, было дороже обычных подношений в виде конфет или духов, какими одаривали исполкомовских барышень командировочные. «Поддерживать отношения нельзя подарками», — учил Лосев своих работников. «Отношения надо вести постоянно, а не от просьбы к просьбе». «Ты чего ровно бы не в себе?» — спросила Наталья Николаевна, несмотря на все его шутки и смех. Они сидели за стеклянной перегородкой. Красиво уложенные кудряшки делали ее курносое личико кукольным. Многих кукольность эта и смешливость обманывали. К перегородке был приклеен портрет артиста Тихонова и фотография 14-летнего сына. Загорелась лампочка на селекторе. Наталья Николаевна покосилась на нее. «Начальство», — сказала она, — «обойдутся». «Ну, давай, выкладывай». Слушать она умела. Она воспринимала каждое слово и все, что было между словами, все его недомолвки и вздохи. Он сказал, что надо бы перенести строительство филиала на другую площадку. вниз по реке, примерно на километр, даже меньше, тоже в черте города. Рассказал, почему. Вкратце упомянул о картине. Но сохранить Жмуркину заводь надо было ради ее собственной красоты. По ее лицу он понял, насколько трудно это дело. Она могла судить, ибо строительство филиала финансируется как первоочередное. Перенос означает изменение проекта, задержку, удорожание. Впрочем, она внимательно посмотрела на него. По этой линии не безнадежно. Удорожание, оно на руку строителям. Как ни парадоксально, но многие хотят удорожания. Она поверила сразу не тому, что он сказал, а тому, что ему это надо. Только спросила для верности. «Ты можешь отступиться от этого дела?» «Нет, не могу. Тогда тебе нужны другие мотивировки». Светло-желтые кудряшки ее лежали неподвижно и твердо, точно отлакированная деревянная резьба. Она слушала его рассуждения о пейзаже без улыбки и без удивления, но слова ее означали, что нажимать на это не следовало, тем более у Уварова, а без него не обойтись. Она это ясно дала понять, не называя его. Больше они об этом не говорили. Про деньги на телефонизацию он не напоминал, но Наталья сама тут же распорядилась восстановить прежнее ассигнование. В знак благодарности он приколол к перегородке рядом с Тихоновым цветную фотографию астаховской картины, одну из тех, что сделал директор леспромхоза. Он заставил себя быть довольным и беспечным. Да-да, нет-нет, его удрученный вид мог только осложнить дело. Он давно заметил, что чем меньше показываешь свою заинтересованность в каком-либо вопросе, тем легче он решается. Пашков встретился в коридоре. Еще издали узналась его высокая плоская фигура без шеи с напомаженными волосами. Поздоровались они настороженно. От пожатия холодной костистой руки у Лосева привычно напряглось внутри. Пашков это почувствовал. По бледному плоскому лицу его косо скатилась усмешечка. Давняя эта усмешечка с детских лет действовала на Лосева, как будто Пашков знал о нем что-то нехорошее. В другой раз Лосев бы подколол его, но тот стерпел, взял под руку, настроил себя на сердечность. Почему нет? Отцы дружили, да щкак, а сыновья зачем-то враждуют. Лосев стал рассказывать о том, что вычитал в отцовских записях. Зашли в кабинетик Пашкова. Хозяин достал из шкафчика бутылку французского коньяка. Прием совершался по высшему классу. Небрежно плеснул в пузатые коньячные рюмочки. Звонили телефоны. Их стояло штук 5, не считая селектора. Пашков в одной руке рюмка, другой жонглировал трубками. Бросал кому-то односложно, холодно, кивая Лосеву. Продолжай, мол, не обращай внимания. Не понять было. По его белому плоскому лицу впервые он слышал про самоубийство Георгия Васильевича Пашкова. Знал ли что раньше? Иногда взглядывал на Лосева быстро, в упор, словно наставляя объектив. «Папаша твой, значит, мемуары писал? Писатель, ну, как хорош коньячок!» И похохатывал, поигрывая в пальцах рюмкой. Когда Петька Пашков, нагулявшись по свету, вернулся домой, пришел в горсовет к Лосеву проситься на какую-нибудь, на любую работу. Лосев прежде всего увидел эти когтистые лапы, которыми тот хватал их, пацанов, за волосы и тыкал лицом в свои босые ноги, заставлял их привязывать друг друга к дереву и расстреливать, учил писать всякие пакости на стенах. И вот Петька Пашков стоял перед ним, заискивал и в страхе ожидал решения. Лосев устроил его в орготдел. Работал Пашков плохо, на него жаловались. Он угрожал, похвалялся дружбой с Лосевым. Долгое время Лосев терпел. Боялся сделать ему замечание. Никого не боялся, а Пашкова боялся. Встречаясь, Пашков стискивал руку своей когтистой лапой, так что Лосев кривился от боли, и тогда Пашков торжествующе похохатывал, норовил схватить Лосева за руки при людях, чтобы все видели, как Лосев корчится. Лосев купил теннисный мяч, силомер, и весь отпуск, как мальчишка, ожесточенно жал мяч, упражнял пальцы, работал с ракеткой, вертел железную палку. Когда после отпуска встретились, Лосев спокойно протянул руку, принял пожатие и, не уступив, сказал: «Что-то чахнуть ты стал, Петр Георгиевич». И через несколько дней накричал на Пашкова грубо, зло, окончательно освобождаясь от его власти.